Радио «Свобода», культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. Жареная рыбка, дорогой карась, где твоя улыбка, что была вчерась? Есть стихи, казалось бы, настолько простые, даже примитивные, что им нет места в большой серьезной поэзии. Собрание уцелевших стихотворений Николая Леникова на две трети состоит из поэтических шуток, записей в альбомы, посвящений, экспромтов. Большая их часть при жизни автора не публиковалась, а после его гибели 50 лет распространялась в списках, а имя Олейникова, несмотря на его реабилитацию, в 57 году находилось под запретом. И все же Олейников – один из крупнейших русских поэтов прошлого столетия. Вышедшая в 2015 году книга «Число неизреченного» – это собрание всех его уцелевших после ареста произведений, впервые собранные рассказы для детей, публиковавшиеся в ленинградских журналах «Чиж» и «Еж», комикс о похождениях Макара Свирепова и 142 стихотворения. Более половины тома занимают даже не предисловие, а книга об Олейникове, написанная филологами Олегом Ликмановым и Михаилом Свердловым. Сейчас издательство «Аги» выпустило второе издание этого тома, существенно дополненное. Во вступительной статье, в частности, обсуждается одна жуткая биографическая деталь. Появились документальные свидетельства, что Олейников, коммунист, воевавший на стороне красных, убил своего отца, потомственного казака, который выдал его белым. По словам самого Олейникова, тогда его избили до полусмерти и собирались расстрелять, но ему чудом удалось спастись. Разговор с биографом Олейникова, литературоведом Олегом Ликмановым, я начал с вопроса, можно ли с уверенностью утверждать, что Олейников убил своего отца.
Мне кажется, прийти к однозначному выводу совершенно невозможно. Там обстоятельства такие. Мне уже после того, как вышло первое издание, мне моя подруга, замечательная певица и хороший филолог Аня Герасимова, прислала материалы, которые они с еще одним филологом Александром Бобровым нашли. Это личное дело Олейникова, в котором действительно довольно много всякого разного. И там есть действительно, он, давая отчет на одной из комиссий, еще там будучи, на Дону, он признался в отцеубийстве. Более того, такой другой мой приятель, Игорь Лощилов, который Заболоцким занимается, ему сын Заболоцкого тоже рассказывал, что Олейников ему когда-то вот вроде бы тоже признавался в этом отцеубийстве. Но зная, насколько Олейников был человеком игровым, и насколько он любил эпатировать людей, с которыми он разговаривал, мне кажется, ну, однозначно ответить на этот вопрос совершенно невозможно. Тем более, что когда он говорил вот с этими людьми, с этой комиссией, у них не было никакой возможности проверить на самом деле. А ему это было, в общем, отчасти выгодно, потому что он говорил с людьми пробольшевистски настроенными и сказать им, что вот он убил отца, и это было выгодно. В других документах, более поздних, он уже этого ничего не говорит, а просто говорит о том, что он разошелся с отцом по идеологическим причинам.
По крайней мере, мы точно знаем, что отца он ненавидел, и отец, очевидно, ненавидел его, и к тому же он вообще ненавидел все казачество и все казачье.
Да, это правда. Сильно он казаков очень-очень не любил, издевался над ними, хотя, например, он носил серьгу в ухе, изображая себя казак. Он был такой человек, когда ему было нужно, он мог изобразить казака, но вообще он, да, казаков не любил. Это правда.
Если он действительно убил своего отца, то приобретает совсем зловещее звучание его псевдоним, ведь персонажа его звали Макар Свирепый, то есть он взял имя убитого собственноручно отца для своего комикса.
Да, ну, опять, это мы тоже немножко вот об этом пишем в новом варианте этой книги. Да, это, ну, вообще это в его духе. Знаете, вот есть такая пословица, я думаю, что она приобретает зловещее очень звучание: «Ради красного словца не пожалею отца». Вот в данном случае, убил он или не убил, эта пословица, мне кажется, очень хорошо работает. Потому что даже если этого не произошло, вот он совершенно не пожалел отца своего для того, чтобы вот так эпатировать тех людей, с которыми он разговаривал. Вообще, с семьей очень загадочная ведь история. Мы ничего, вообще ничего не знаем про мать Олейникова. То есть вообще просто ничего абсолютно не знаем. Он очень тщательно зачищал вот все эти следы, никому ничего никогда не рассказывал.
Ну, может быть, там, в станице Каменской, есть какие-то архивы? Вы ведь нашли газету «Красный казак», редчайшую. Может быть, есть еще какие-то документы?
Лучше меня это, знаете, я думаю, что опасно говорить, вот нет никаких документов, ничего никогда не найдется, но кажется, их нет. Здесь, вы знаете, все еще осложняется вот каким образом. Дело в том, что вот недавно умерший сын Олейникова Александр Николаевич, был прекрасным человеком. Он сделал очень многое для памяти своего отца. Мы посылали ему это предисловие. Он сделал некоторые пометки, уточнения. Но тогда еще не было ничего про убийство. Но он сделал все, по-видимому, для того, чтобы вот эта история никак не всплывала. Он знал, по-видимому, о ней. Ну, по понятным причинам, ему не хотелось. И то же самое, между прочим, с текстами Олейникова тоже. Потому что вот сейчас такой прекрасный из Питера специалист Алексей Дмитриенко готовит книгу стихов Олейникова. И вот он впервые, мы-то честно об этом написали, прямо были комментарии, что мы-то не занимались как раз текстологией почти, у нас чуть-чуть совсем там нового. Он нашел кучу разных новых вариантов по разным другим альбомам. В частности, есть такой прекрасный коллекционер, держатель галереи Эльдар Галеев, у которого есть альбом, который Олейников подарил ему Ури Шварц. Мы в книжке воспроизводим одну фотографию из этого альбома. И там вообще совсем другие варианты тех текстов, которые мы знаем. А кое-что сын Олейникова, по-видимому, сам там дописывал. То есть вообще, на самом деле, с текстологией обстоит все дело очень плохо до сих пор. И вот я думаю, что это издательство Витанова, которое выпустит эту книгу, впервые какая-то серьезная текстология в нем будет, возникнет. Я думаю, так.
Я с детства помню стихи Олейникова, когда они еще распространялись в машинописи. И, конечно, все уже запомнил наизусть еще в те годы. Типичная пошлость царила в его голове небольшой, там, или «О, зови, зови скорее парикмахера Матвея». Но я до сих пор не знаю, откуда вообще появились эти стихи в самиздате и приобрели такое широкое распространение. И, кстати, как вы их впервые прочитали? Тоже в советские времена?
Да, я прочитал, я 67-го года рождения, соответственно, я застал советскую власть довольно плотно. И я пытаюсь вспомнить, если честно, я даже не очень помню, когда я впервые услышал стихи Олейникова. Возможно, это, кстати, была какая-то авторская песня, потому что был, кажется, до сих пор жив такой бард, не из самых известных, но известный Александр Суханов, который, как Никитин, он писал музыку на стихи разных авторов. Обычно они сами стихи пишут, а он писал на разных авторов. И я помню, что вот это знаменитое стихотворение «Я поднимаюсь и говорю, я извиняюсь, но я горю» Олейникова. Вот он пел на музыке. Я не знал тогда, что это Олейников. Мне ужасно сильно это все понравилось. А потом были какие-то публикации. Кажется, это были публикации Глоцера покойного. А потом вот уже вышла книжечка черненькая, такая книжечка Олейникова. И я был в полном восторге. Потому что то, что издавал Лев Лосев, у него есть книга, которую Олейникова, и то, что издавал Лазарь Флейшман, это тогда для меня было недоступно, конечно. Это я уже прочитал потом уже. Потому что это были маленькие тиражи, это почти не доходило до России. Вот, а так это ходило, по-моему, ну, абсолютно таким непонятным способом. В воздухе витало. У Михаила Леоновича Гаспарова есть такая смешная запись, в его записях и выписках. Он говорит, по радио сейчас передали, что народ сочинил песню, что вот перестала ловиться рыба там где-то на Волге, и народ сам сочинил песню «Маленькая рыбка, жареный карась, где твоя улыбка, где была вчера». Эти стихи настолько гениальны, что они стали фольклором абсолютно. Как вот некоторые стихи Олега Григорьева стали фольклором. Я спросил у Электрика Петрова, так же, кажется, и вот эти тоже строчки абсолютно растворились просто в воздухе, которым мы все дышали.
Ну вот удивительно, что несмотря на то, что Олейников написал так мало, и большая часть им написанного в собрании сочинения какого-нибудь «серьезного» в кавычках поэта попало бы в раздел «маргиналий», потому что это посвящение на книгах, это экспромт, это поздравление с днем рождения и прочими событиями. Несмотря на это, он один из важнейших русских поэтов XX века, хотя стихов почти нет. Как вы объясняете этот парадокс?
Вы знаете, я даже более... То есть я попробую объяснить, но даже я скажу, что мне кажется, что как раз достаточно. Он написал мало... Помните, как у Бабеля? Бени говорит «мало, но смачно». Да, вот он написал «мало, но смачно». Еще бы чуть-чуть больше, и, может быть, уже мы начали бы уставать от этих стихов. А так, мне кажется, просто прекрасный набор. А так, я думаю, что все они, и он, и Хармс, и Веденский, может быть, в меньшей степени Заболоцкий, то есть те, кого называют абериуты, и те, кто возле абериутов, что они ощутили, что настал конец вообще культуры. То, что началось там, не знаю, с античности, и то, что таким сильным, мощным всплеском было последний раз как бы явлено символизмом русским и постсимволистами, там, Мандельштамом, там, Ахматовым. Олейник, кстати, ненавидел Мандельштама стихи. Мандельштам считал своим таким личным врагом, как поэта. Вот это все кончилось, на их взгляд. Собственно говоря, объединение реального искусства, когда они себя назвали, им нужно было начинать искусство абсолютно с нуля. И я думаю, что Хармс и Веденский делали это всерьез абсолютно, да, они обозначили там конец мира. И дальше они пытались писать какие-то новые такие мистические, метафизические стихи. А вот Олейников, я думаю, что его поэзия гораздо... Вот, собственно, мы и пытаемся это сделать. Не знаю, удалось нам это сделать или нет, но с Михаилом Свердловым, своим соавтором. Но задача наша главная была показать, что Америка вообще поэт огромного масштаба, очень большого. Этому посвящен там финал нашей большой статьи. Потому что он как соляная кислота, которая разъедает абсолютно все. Как раз в этих вот ухмылочках, шуточках, в этих альбомных стишатах, на самом деле, как кажется, он показывает, что все кончено, что абсолютно уже нет ни одного слова, которое бы что-то уже значило, значительное, серьезное. Вот вы упоминали про Софью Викторовну Полякову, работу, которую я очень люблю и которую очень много сделал для Олейникова. И еще нужно, конечно, назвать имя Лидии Яковлевны Гинзбург, замечательного филолога, которая тоже прекрасно про Олейникова написала. Мы с ней, в общем, спорим как раз про это. Им кажется, у них такое некоторое все-таки традиционное представление, что вот есть маска ироника, что вот есть маска такого ерничающего человека, за которой скрывается подлинное страдающее лицо. Вот нам кажется, что на самом деле это не так, что он издевается и вот над этим представлением тоже. Все кончено, ничего больше не имеет смысла. И вот его поэзия такая, большинство его стихов, у него и другие стихи тоже есть, но большинство из стихотворений этих как бы шуточных, которые на самом деле как соляная кислота капают там на все, и все это разъедается, и от этого ничего абсолютно не остается. Я думаю, вот в чем значение его стихов во многом.
В чем нельзя согласиться точно с Софьей Викторовной Поляковой, это в том, что одно из последних его произведений, поэма «Вулкан и Венера», неудачно. Мне кажется, что это замечательная вещь.
Это другой Олейников, я бы сказал. Может быть, она привыкла, Софья Викторовна, и по понятным совершенно причинам, она видела в Олейникове прежде всего такого антисоветского поэта. И казалось, что вот он высмеивает, да, что он с фигой в кармане такой. У него есть такие стихи, но не очень много. А в конце жизни, мне кажется, в последних своих стихах он попытался начать новую как бы страницу. Вот он все отрицал, вот он от всего отказывался, и вот ему захотелось на основании, прежде всего, вот он попытался такой, построить такую научную поэзию, я бы сказал. И я думаю, что последние его некоторые тексты, и в том числе вот эти две поэмы, еще у него есть замечательный такой цикл, где он описывает картины в Эрмитаже. Я думаю, что это очень интересно. Другое дело, что это, может быть, не так ярко, потому что это как раз вот та поэзия шутливая, она похожа внешне, может быть, на Соболевского, или, предположим, на Мятлева, или на Козьму Пруткова, но это очень оригинальная поэзия. Все-таки вот эти тексты поздние, это такой Заболоцкий, да, то есть это очень похоже на Заболоцкого. Но Заболоцкий прекрасный поэт, замечательный, и это как минимум не хуже, мне кажется, вот того, что Заболоцкий ранее делал в своих стихах.
Если говорить о его советскости или антисоветскости, вы вряд ли со мной согласитесь, поскольку увлечены Олейниковым, но я читаю, в частности, вашу работу об этих развлечениях в редакции «Чижа» и «Ежа», вообще о нравах этой компании, в которой, конечно, было много гениальных людей, все время представлял, знаете, редакцию сайта «Молодой гвардии Единой России» или какое-нибудь движение «Наше». Вот я думаю, что там примерно такие же нравы царят. То есть люди бесконечно циничные, которые уже в 30-м-то годам совершенно точно понимали суть этого режима, но продолжали, в общем, верно ему служить и хихикали, и развлекались своей компанией. Может, это слишком грубо я, так сказать, это все сформулировал, но вот что-то такое есть.
Знаете, я бы вот что сказал. Мне кажется, здесь нужно разделить две вещи. Я думаю, что касается отношения Олейникова к советской власти и Шварца, ну и вообще всей вот этой компании, Веденского, но не Маршака, у Маршака там особый случай. Отчасти, я думаю, вы правы. Это, конечно, уже был такой цинизм. И как раз эти вот несколько таких коротких стихотворений Олейникова это очень здорово показывают, да, когда там он Заболоцкому посвящает такое стихотворение. «Бойся, Заболоцкий, всяческих похвал, уж на что был Троцкий, да и тот пропал». Понятно, как он к этому всему относится. Или, скажем, про колхозное движение. Гениальное совершенно. «Колхозное движение, как я тебя люблю, испытываю жжение, но все-таки терплю». По-своему, это так же сильно, я не знаю, как там стихи Клюева или Мандельштама против Сталина. А при этом он действительно писал и публиковал книжки вполне себе такие просоветские, прозаические прежде всего. И журнал, конечно, был глубоко советский. Это вот одно. С другой стороны, я думаю, что у них у всех, и про это мы тоже постарались написать, что у них у всех было очень-очень-очень серьезное отношение к тому, что называется детской литературой. И в этом смысле, я думаю, что их с «Молодой гвардией» или там с «Единой Россией» сравнивать нечего, потому что вот эти вот новые ребята, да, такие комсомольцы цинические, у них вообще ничего святого нет. Они ничего не строить не могут, не умеют, и это такое запредельное такое дерьмо. Что касается Олейникова, Шварца и вот этих, я думаю, что они хотели... Это как раз было то, о чем я чаще уже говорил. Кончилась литература. Кончилось вообще все. И остается, ну, это констатировать. А с другой стороны, можно предпринять попытку построить что-то новое, но уже не для взрослых, которые отравлены культурой старой. И вообще все, ничего с ними невозможно сделать. А вот для детей. И я думаю, что к этому они относились довольно серьезно. И некоторые эксперименты, которые они и в «Чиже», и в «Еже» делают, и вообще вот Жидкова еще, конечно, к этому нужно прибавить. Бориса Жидкова тоже замечательного писателя, детского и взрослого. Вот к этому, я думаю, они относились серьезно. Я думаю, что здесь никакого цинизма не было. Я бы так вот ответил на вашего
господина. Но ведь Олейников для «Чижа и Ежа» не писал стихов. Там, по-моему, только одно двустишие было опубликовано. Как раз писал прозу, и в основном это были совершенно такие верноподданические рассказы о том, как притесняют коммунистов в основном в западных странах.
Да-да, мы собрали, кстати, вот в этой книжке, думали мы над этим, вот нужно ли, если там есть какие-то в чем-то новации, что касается текстов, то мы решили собрать прозу всю. В этой книге проза Олейникова вся, ну, там, может, там 2-3 текста каких-то мы пропустили, но она там собрана. И действительно, она такая ремесленническая и довольно верноподническая, согласен. Но опять же, в этой прозе, он сам про это говорил, стихи – это абсолютная удача его, а проза – это неудача, по-моему. То есть, в основном, это, конечно, не очень сильная проза, но при этом сам он к ней, по-моему, не к тому, о чем он там пишет, не к ее содержанию, а к тому, как он пишет, относился очень серьезно. Он пытался всерьез репортаж, газетный репортаж, сделать литературным фактом, превратить это в прозу. По-моему, у него это получилось не очень хорошо. Это сегодня не читается так захватывающе, как, скажем, читается захватывающая, там, не знаю, проза Жидкова детская. Но он к этому, по-моему, тоже относился вообще весьма всерьез. Я думаю, что это был человек, у которого все время все обрушивалось. Питаюсь неправильно, живу неправильно. Жениться нужно для того, чтобы было с кем только просыпаться, он сам это говорил. Ну что, ну стихи, ну что это за стихи я пишу? И вот он все время пытался на что-то опереться, он пытался везде какой-то фокус, везде какой-то найти какой-то поворот, чтобы это было интересно. В этом смысле к своей прозе опять он относился довольно серьезно, хотя, еще раз повторяю, в итоге, кажется, получилось не очень.
Интересно, что он создал первый советский комикс, который вы тоже воспроизводите в своей книге, и тоже он, наверное, сейчас так не воспринимается, но понятно, как революционно он выглядел в то время.
Да, ну вообще в этом он был человек очень чрезвычайно просто творческий. Вообще это удивительно. Знаете, когда обычно собираются творческие люди в одном месте, там, 4, 5 или 6, да еще такие злобные ядовитые, как был Олейников или Шварц, или Хармс, тоже Маршак, то обычно происходит взрыв быстро. Все-таки они довольно долго друг друга терпели, хотя, конечно, там напряжение какое-то росло. И Олейников действительно был чрезвычайно одним из главных людей в этой компании. И действительно он был наделен удивительным, не знаю, что бы с ним стало вот сейчас, но у него был удивительный дар придумывать разные вещи. Действительно, вы сказали про комикс, а кроме того, он же еще придумал, тоже мы немножко пишем про это в книжке, сделать персонажа Макара Свирепова, которому комиксы посвящены, он придумал первым его сделать радиоперсонажем. К сожалению, эти записи не сохранились, но на Ленинградском радио действительно он туда приходил, и он вел передачи от лица этого Макара Свирепова, и они пользовались огромной просто фантастической какой-то популярностью. Как, кстати, между прочим, комикс. Действительно, сейчас нам это кажется скучновато, ну, примитивно. А вот, скажем, например, такой искушенный человек, как Николай Пунин, третьему шахматовый, занимающийся искусством, с восторгом совершенно дочери своей пишет: «Вот, вышел новый Чиж с Макаром Свирепым, посмотри, почитай, вообще это так прекрасно, так замечательно».
Да, я встречал даже людей, которые в детстве читали этого Макара Свирепова и помнили это, когда им было уже 80 лет.
Да-да, это правда. Мне было интересно это все искать, смотреть на это. И спасибо, кстати, редактору Максиму Амелину, хорошему поэту и замечательному редактору этой книги нашей, который это все героически воспроизвел в книге. Но это имеет, конечно, уже в отличие от стихов, это все имеет такой исторический, скорее, конечно, интерес. А стихи читаются, по-моему, на ура сейчас многие.
Да, безусловно. Но стоит рассказать нашим слушателям, как шла борьба в детской литературе, в советской детской литературе. Началась она всерьез в 29-м году такой проработкой в печати, в 31-м году уже первыми арестами, которые, в общем, закончились относительно благополучно, а в 37-м году уже расстрелами.
Да, я думаю, что здесь самое трагическое из того, что происходило вот в этой зоне, простите за дурацкий каламбур, да, в этой зоне, о которой мы писали, я думаю, что это касается, прежде всего, расхождения, внутреннего расхождения Маршака и вот этой группы. Потому что они начинали вместе, Олейников был в полном восторге от Маршака, как и все почти они, а потом Маршак ему ужасно надоел, Маршак ему стал казаться отчасти справедливо. Человеком, который все время тянет одеяло на себя, и который, самое главное, да, идеологическое расхождение было в том, что который все время хочет всех учить. Детей учить, взрослых учить, переделывает каждую строку так, как ему хочется. Такой капризный, такой капризник такой маршал для него был. При этом он и продолжал его поддерживать по тактическим, прежде всего, причинам. Потому что маршал был сильной фигурой, за его спиной можно было спрятаться. Что они в течение долгого времени и делали. И когда как раз тот конфликт, о котором вы говорите, в конце 29-го года был, и когда на маршака впервые очень сильно печати стала наезжать советская такая дубовая критика, Олейников из тактических соображений его поддержал, сдав при этом очень близкого ему и гораздо более любимого им человека, он сдал Чуковского. По Чуковскому несколько писателей коммунистов, инициатор был Олейников, они написали письмо такое, которое было опубликовано, где говорилось, что вы ругаете маршака, а на самом деле главный враг это Чуковский. Чуковский буржуазный писатель, а маршак вообще даже и не писатель главное, а он редактор. И редактор хороший, и нечего вообще на него там наезжать. А дальше произошло то, что произошло, а именно маршак, который был чрезвычайно чутким к конъюнктуре человеком, он в какой-то момент понял, что абериоты Хармс, Олейников, Веденский ни к чему хорошему его не приведут. И он просто от них быстренько отказался. И перестал их поддерживать, перестал их выдвигать. А Олейников как раз при всем своем, опять же, цинизме, он сделал очень серьезную ставку как раз на Хармса, на Веденского, на Заболоцкого. И он их печатно поддерживал, писал статьи, что они замечательные поэты, что нужно их печатать и так далее, и так далее. И в результате произошла такая ситуация, что маршак постепенно-постепенно выдвигался в самые-самые первые ряды. И, конечно, уже к 1937 году он был недосягаем абсолютно. Насколько вообще советский литератор мог быть недосягаем, конечно, захотел бы Сталин, его сковырнул бы одним пальцем. Но он был уже на вершине вот этой пирамиды. А эти несчастные Хармс, Веденский и Олейников, они оказались внизу абсолютно. И, соответственно, были раздавлены в свой черед.
У меня создалось впечатление по вашей книге, что вы и ваш соавтор Свердлов недолюбливаете маршака.
Ну, как сказать? Ну, нет, это слишком сильно, наверное, сказано, недолюбленно. Кое-что в маршаке меня восхищает. Он был чрезвычайно деятельный человек. Он всерьез служил тому, чему он служил. У него есть прекрасные, по-моему, детские особенности стихотворения ранние. Про старушку и пуделя, например. Кстати, между прочим, его эпиграмма на Олейникова очень хорошая. «Берегись Николая Олейникова, чей девиз никогда не жалей никого». Но при этом, по-человечески, видимо, это был невыносимый совершенно, значит, тип, ну, очень на себя тянувший одеяло и действительно сыгравший, ну, не очень добрую роль в судьбе поздних. Он сначала их выдвинул, сначала он их всех очень защищал, а потом, когда действительно стало нужно, он от них легко, ну, не знаю, легко, нелегко, это неправильно, он от них, в общем, отказался. Поэтому он был разный человек, маршак. Между прочим, про него Надежда Яковлевна там довольно интересно написала, мы это мало затрагиваем в книжке, которая тоже про это как раз говорит. То есть он заражался своим энтузиазмом. Ну, в общем, конечно, вот он был как раз такой глубоко советский человек.
Но ведь и Олейников был в достаточной степени невыносимый. И Хармс отмечает его необычную озлобленность и говорит, что он хам и лобазник и так далее. И, судя по всему, действительно с ним было очень сложно.
Да, это правда. Но вот я уже сказал, я думаю, что вот эта формула «ради красного словца не пожалею отца» – это с таким человеком рядом быть очень трудно. И он действительно был, ну, просто невыносимым иногда человеком, очень злым, очень мстительным. Как злые мстительные люди бывают, часто сентиментальным при этом. С ним, конечно, было трудно. Но при этом, вот, судя по всем воспоминаниям, вообще, судя по всему, он был человек фантастического обаяния. То есть какого-то вот такого, знаете, демонического обаяния. Они же, это не мое слово, об этом и Пантелеев, детский писатель, соавтор «Республики Шкит». И тоже Хармс, конечно, под это обаяние подпадал. И если читать цикл таких текстов, Леонид Липавский, еще один человек близкий к этой компании, он записывал разговоры в течение 1933-1934 года, он записывал разговоры этой компании. Там Заболоцкий, Хармс, Веденский, Друзкин, Олейников. Вот они разговаривали, и он, это, конечно, немножко такое литературное произведение, не думаю, что каждое слово записывал, но все-таки это вот такие полилоги, такие вот, которые они ведут. И в этих разговорах все время возникает тема Олейникова как главной фигуры. У него было такое свойство еще удивительное. Знаете, обычно мы все лезем в центр, да, вот мы хотим, чтобы каждое наше слово было напечатано, чтобы на нас обращали внимание, чтобы наши фотографии там печатали, ну и так далее. Мы все это знаем. Вот Олейников был таким человеком, который совершенно никогда не лез в центр. Ему нравилось стоять немножко как бы в стороне, тихонечко организовывать как бы жизнь вокруг себя. Скажем, когда он образовал, еще это было на Дону, когда он организовал журнал, о котором мечтал давно, и вообще до иступления мечтал, туда привлек там самые лучшие литературные силы молодые, там Зощенко печатался у него, Ходосевич, между прочим, каким-то образом у него там, значит, в этом журнале печатался.
Я думаю, без спроса.
Да, я думаю, без спроса, я думаю, что, скорее всего, это было через Николая Чуковского сделано, который дружил с Ходосевичем, как вы знаете, лучше меня тоже. Так вот, печатал там всяких гениев, больших писателей, сам не напечатал там ни строчки. Это очень для него характерно. И при этом все они находились под очень сильным его влиянием. И вот в этих же разговорах, там, когда эта компания распадается, все разговоры заканчиваются, Друзкин и Липавский и Заболоцкий между собой обсуждают, и они говорят, самая большая вина в том, что компания распадается, Олейникова. Почему? Потому что он единственный человек, который мог бы всех организовать. Он единственный человек, который мог бы всех объединить, а он как раз своим злоязычием, как Шварц писал про него, что я весь как соляной кислотой был облит Олейниковым. Он, наоборот, поспособствовал тому, что все распалось. Да, он был человек неприятный, но, видимо, очень притягивающий к себе. И думаю, что, ну, мне так кажется, возможно, я ошибаюсь. Понимаете, очень трудно, когда ты кем-то занимаешься долго и долго про кого-то думаешь. Наверное, он увеличивается в масштабе. Возможно, я ошибаюсь, но я думаю, что он был человек гораздо большего масштаба, чем Маршак. Гораздо более интересный. По-человечески более интересный.
Поразительно, что Введенский еще в те времена, когда на допросах не били и не пытали, да, во время первого ареста, дал кошмарные показания на Олейникова и других своих друзей, и потом после ссылки продолжал, как ни в чем не бывало, с ними общаться.
Я не знаю, почувствовалось ли это в нашей статье или книжке, но на самом деле, конечно, это книга, которая предваряет другую книгу стихов Олейникова. И когда я писал про Мандельштама, и когда я писал вот сейчас про это, и когда я писал про... Ну, вообще, про такие ситуации, про 30-е годы, то я все время держал... Помните, знаете, такой есть анекдот, где сидит человек, если пришел в какой-то ресторан, сел в кресло, к нему подошел другой человек и сказал, вас здесь не сидело. Я все время эту фразу помнил. Меня там не сидело. Потому что в ситуации допроса, даже легкого допроса, пускай, даже самого такого, да, еще хорошо, еще не отбивали почки, людей не убивали, но все-таки давление было уже очень сильным. И вы знаете... Простите за такую автобиографическую, может быть, нотку, но мне, как человеку, два года служившему в армии и довольно сильному давлению, подвергавшемуся там в какие-то минуты, и с огромным трудом выдерживавшему это давление, может, для этого это и было, чтобы теперь мне это помогало, я стараюсь об этом не думать и, главное, не судить, я бы так вот сказал. То есть, лежали, вот Мальский там опубликовал это дело, но невозможно было это обойти, нужно было обязательно это показать. Ну, честно, мы это показываем. Ситуация с Андрониковым, которого тоже арестовали, она еще сложнее, потому что вообще непонятно. Его арестовали, потом его выпустили. Единственного среди всех, вообще ничего ему не было. Почему его выпустили, как? Вот я старался в это не лезть, потому что раз, два, три, и ты уже обвиняешь человека в том, что он доносчик, или в том, что он предатель. А поскольку мы сами не были в этой ситуации, ну, я, во всяком случае, не был в такой ситуации, я лучше про это помолчу и не буду кого судить, я бы так сказал.
А есть доступ ко всем архивам? Был ли когда-то к архивам его допросов, которые в ФСБ хранятся? И вообще, что там сохранилось?
Была ситуация, помните, когда в 91-м году эти люди, которые крови в рот набрали и молчали столько лет, когда они растерялись, умные филологи, историки бросились быстро, значит, вот в архивы, и на этой волне растерянности они довольно много тогда получили. И тогда действительно было опубликовано дело Мальским, дело о Бериутов 31 года. Лунин тогда напечатал довольно большое количество материалов, связанных с Олейниковым. Вот это все как-то более-менее открылось. Если что-то, что вот совершенно нам неизвестно и будет когда-то опубликовано, я не знаю на самом деле. Я думаю, что опять ничего такого супер, ну, наверное, мы уже не найдем. А может быть, найдем, не знаю.
Тем не менее, вот какие-то тексты ведь находятся даже в самое последнее время, и вот последняя публикация была большая не так давно, и у вас тоже в книге есть три, ну, не очень хороших, мягко говоря, стихотворения, которые были из киноархива, сняты с пленки. Есть надежда вообще, есть ощущение, что многое пропало, что он написал еще что-то?
Я думаю, что вот, ну, во-первых, конечно, главная публикация последнего времени, относительно последнего времени, Игорь Лощилов, уже мною упомянутый, который везде опубликовал несколько прекрасных стихотворений. То есть там были разные стихотворения, но некоторые из них были просто прекрасных стихотворений Олейникова, которые лежали в архиве журнала «Лев». Они там лежали, была так называемая корзина «Лев», то есть туда присылали материалы, которые они не печатали, но которые лежали, сохранились, отложились в этом архиве. И вот там было написано на деле там, стихи Заболоцкого. Лощилов, который занимается Заболоцким, сел это смотреть. Там прояснул одно известное стихотворение Заболоцкого, другое. Потом раз, и вдруг смотрит, а там идет там, 5 или 6 стихотворений Олейникова, среди которых просто замечательные. Но еще раз я хочу повторить, что я думаю, что многое, даже уже известные тексты, совершенно по-другому будут восприниматься. вот в этой книге, которая выйдет в Итаново. Потому что, например, вот такое коллективное прекрасное стихотворение, которое написали вместе Шварц и Олейников, помните, да, про Грекова, профессор Греков, молодец профессор Греков, излечитель человеков, вот такое замечательное. Тот же Дмитриенко нашел его в альбоме в одном, совершенно в другом варианте, там 3 или 4 строфы там новых. То есть я думаю, что касается Олейникова, тут вот в отличие, когда про Мандельштам меня спрашивают, то я довольно пессимистически настроен, потому что, ну, там есть одна статья «Скрябин христианство», который не найден полностью, а то какие-то отрывки есть. И все, пожалуй. Я думаю, что Мандельштама больше ничего никогда уже такого серьезного, значительного не найдется. Ну, какой-то стишок, письмо там, может быть, такой маленький, шуточный. Вот что касается Олейникова, я думаю, здесь возможно еще очень большое открытие. Потому что он как следует еще не изучен просто. Знаете, когда мы начали писать эту книгу, на нас с разных сторон столько всего повалилось, столько всего нового, столько всего неожиданного, столько газетных каких-то текстов его. Скажу, например, не самого высокого класса, но мне, например, понравилось, что когда они со Шварцем делали такой сборник «Советские ребята», то они там от лица детей печатали собственные какие-то стихотворения. Некоторые довольно смешные. Там и шутки тоже. Там какой-то человек им пишет, человек по фамилии Телегин, я сейчас даже помню. У них был такой раздел «Почтовые ящики». Вот тут Телегин, они пишут. Там Иван Петрович Телегин прислал нам шараду. Шарада такая. Мое первое от, мое второе ряд, вместе отряд. Мы тоже для Телегина придумали шараду. Наше первое не, наше второе напечатаем. Вместе не напечатаем. Это пустячок, мелочь. Но это очень вот в духе Олейникова. И таких вот текстов такого типа нашлось довольно много. Думаю, что и более серьезные открытия какие-то нас еще ждут.
К разговору с литературоведом Олегом Ликмановым добавлю 4 стихотворения Николая Олейникова из публикации Игоря Лощилова, о которой он упоминал.
Убийство. Вот муха бежит по дороге. Послышался грохот и стук. Свои меднокрасные ноги опять расправляет паук. Он муху, как зверя, хватает, садится на ветку верхом и в пленницу ножик вонзает. Разбойник, убийца, подлец, кандидат в исправдом. Жалоба математика. Надоело мне в цифрах копаться, заболела от них голова. Я хотел бы забыть, что такое 17, что такое 4 и 2. Я завидую зрению кошек. Если кошка посмотрит на дом, то она не считает окошек, и количество блох не скрепляет числом. Так и я бы хотел, не считая, обозначить числом воробьиную стаю, чтобы бился и прыгал в тетрадке моей настоящий живой воробей. Ботанический сад. В ботанический сад заходил, ничего не увидел в саду. Только дождик в саду моросил, да лягушки кричали в пруду. И меня охватила тоска, и припал я к скамье головой. Подо мной заскрипела доска, закачался камыш надо мной. И я умер немного спустя и лежал с неподвижным лицом. В ботанический сад заходя, я не знал, что останусь в нем. 1933 год. Кузнечик. Что выражает маленький кузнечик? Каков его логический состав? Он сделан из крючков, он сделан из колечек, он чем-то связан для меня со словом «костоправ». Спина кузнечика горит сознанием, светом, его нога сверкает, как роса, с поджатыми коленками, пузатенький, он выглядит пакетом, разрежь его — и ты увидишь чудеса, увидишь ты двух рыбок, плавающих вместе, сквозную дырочку и крестик. 1935 год.
Эти стихотворения Николая Олейникова были обнаружены лишь в 21 веке, через 80 лет после того, как поэт был расстрелян.